заходит, сверкает единственным глазом, усаживается в кресло для посетителей и принимается сворачивать самокрутку из пятисотки. У него пятисотка старая, засаленная, и полкан обреченно думает, что и раскуриваться будет плохо, и куриться будет плохо, и будет коптить ему кабинет салом с пальцев давно сгинувших людей. Полкан терпит. Лев Сергеевич закуривает и выдыхает ему в лицо едкий дым.
«Ну что, твои казаки?»
Полкан жмет плечами, притворяется, что не понимает.
«А что, мои казаки?»
«Тушенку они нам везли вроде. Крупу еще. Они просто как-то мимо меня ее отгрузили, понимаешь? Вот я и спрашиваю. Хотел завтра людям гречки с тушенкой на ужин сварганить. Вот я и спрашиваю. Наш-то все, тю-тю. Вся на торжественный прием ушла. Вот и спрашиваю. Ага».
«Слушай, ну что ты как этот? Чего ты прилип, как банный лист?»
«Погоди, погоди. Погоди. Ты что это глаза-то прячешь, а, Сергей Петрович?»
«Слушай, Лёва, ты ведь сам все понял уже. Что ты мне душу морочишь?»
«Я еще ничего, Сергей Петрович, не понял. Я вот к тебе специально пришел, чтобы разобраться. Я тебе вопрос задал, а ты мне говори, где наша тушенка?»
«Не было там никакой тушенки. Не было у них нашей тушенки. У них был с собой только провиант в экспедицию. Для нас будет другая поставка. Потом.
Потом будет суп с котом. Куда им такую прорвищу жратвы? Ты не видел вообще, сколько там?»
«Видел я все. Видел. Моих вон 30 молодых здоровых мужиков. И хер знает, насколько они едут и куда. Чего они жрать-то там будут за мостом? Может, там все отравлено? Надо и в их положение войти».
«В наше тебе положение входить надо, Сергей Петрович. В наше. Я говорил тебе, что у нас припасы на исходе. Говорил. Ты обещал с москвичами разобраться? Обещал. Ты за своих, за наших вон людей в ответе, а не за этих залетных».
Полкан тоже делает себе курево из зеленой тысячной. Прикуривает у повара. Делает затяжку. Нервно.
«Ты не слушал, что ли, Лева? Это же дело государственной важности. Границы вон двигаем. Возрождение, собирание земель».
«Я-то все слышал».
«Ну а что тогда?
А то, что, не дай бог, они там кого-нибудь еще присоединят. Вот что».
«Это почему ж?»
«Пока мы тут крайними на железке сидели, нам хоть довольствие человеческое полагалось. И то на него жилит. А если границу далее двинут? На самообеспечение перейдем, понял? Друг друга, то есть, кушать будем».
Полкан цыкает зло, но одноглазого повара не прогоняет. Тот жмурит свой глаз, чтобы дымом не ело.
«Позвони им, Сергей Петрович, в Москву и поставь вопрос ребром».
«Я позвоню».
«Сейчас позвони. При мне. Куда ты им там обычно? Вон в то управление».
«Не буду».
«Тогда сегодня иди и сам готовь. Не знаю из чего, но готовь сам».
Полкан затягивает внутрь остаток самокрутки, швыряет в пепельницу обгорелую бумажку. Плюет туда же, тягуче. Потом раздраженно хватает трубку с двуглавым орлом.
«Ладно, хер с тобой».
Нажимает кнопки. Пиликают они фальшиво. Он ставит на громкую связь. Гудок из динамика идет слабый, неровный, как будто звонят не в Москву, а по медным проводам куда-то в далекое прошлое. Ждать заставляют долго. Минуту, наверное. Но полкан не сдается. Крутит себе еще одну папиросу. Тратит время с пользой. Наконец клацает что-то. И далекий голос шелестит.
«Центральная».
«Это Ярославский пост. Полковник Пирогов. Мне с тылом бы, а? Восточное направление. Ярцево».
«Ярцева нет».
«Ну, дайте, кто есть. Заместители там или... Ну?»
«Подождите».
Полкан смотрит на Льва Сергеевича в упор. Раскуривается по новой. Ждет, как было сказано. Через 2 минуты отвечают.
«Управление тылового обеспечения».
«Полковник Пирогов, Ярославль. Я по поводу довольствия».
«Слушай,
нам задерживают сильно».
«Ярославль, запишу, разберемся».
Лев Сергеевич криво усмехается. Полкан разводит руками. «Ну вот, мол».
«Послушайте, мне это уже 3-ю неделю говорят. Я каждый раз звоню и каждый раз это от вас слышу».
«Я записал, в течение 2-3 недели отправим».
Лев Сергеевич кивает полкану. «Ага, держи карман шире».
«Третий раз уже про эту неделю слышу. У меня провизия на исходе».
«Больше ничем не могу помочь».
«Ярцева дайте мне».
«Ярцев на совещании».
«Так дайте, кто не на совещании».
Повар показывает полкану большой палец.
«Так их, жги».
«Я не уполномочен».
Я с кем разговариваю? Капитан Морозов. Давай сюда старшего Морозов, сукин ты сын. Это ты нам в Москве жопу греешь, а мы дерьмом дышим. Дерьмо, за место воды глотаем. Ты нам еще и жрать его предлагаешь.
Капитан Морозов пропадает, но гудки идут не рваные, как если бы он бросил трубку, а томительные. Ожидайте, ожидайте, ожидайте. Лев Сергеевич бычкует свою жирную пятихатку.
Оборзевший. Дави их, Сережа, гнид штабных. У тебя вон сотни ртов, включая детей несовершеннолетних, 16 человек. Правда за нами.
У полкана от 10-й за утро самокрутки уже голова идет кругом. Или, может, не от табака, а от злости. На этих гребаных казаков, на москвичей, на жену и на себя самого. В трубке щелкает. И визгливый голос, как гвоздем по стеклу, вопит.
«Кто там? Пирогов?»
«Полковник Пирогов. Ярославский пост. С кем?»
«Покровский. Слушай, Пирогов, ты с моими офицерами так не разговаривай, усек? Сказано тебе было потерпеть, сказано. Все терпят, и ты потерпишь. Как миленький потерпишь, усек?»
«У меня люди, мне людей надо кормить, Константин Сергеевич!»
«Вода корми, если надо, а мне надо армию снаряжать. Ты один думаешь такой умный. Все звонят и все конючат. Чем ты лучше остальных-то? Чем ты лучше Твери, Тулы, Чехова? Ничем. Ростова? Ничем. Ты знаешь, Пирогов, что у нас тут затевается? Слышал?»
«Я... что затевается?»
«А если не слышал, то не твоего ума и дело!»
Полкан запоздало выключает громкую связь и бровями показывает Льву Сергеевичу убираться. Тот собирается неспешно. Ухмыляется, отдает коменданту честь издевательски, по-пионерски. Дескать, давай, салага, пусть они тебя без мыла дрючат, раз ты такой послушный. Но в трубке орут так яростно, что слышно все и без громкой связи.
«Ударные части в приоритете! Экспедиционные корпуса в приоритете у нас! Когда до вас, бездельников, дело дойдет, тогда и получите свои консервы! Вот почему бы, Пирогов, мы стали бы вас в первую очередь кормить? Чего вы там нагеройствовали в вашей дыре? Ни хера! Когда такие дела в стране делаются, всем приходится пояса потуже. Приходится всем, а ноет только один Ярославль. Полковник Пирогов меня ноет. Все, труба его к херам!»
И Москва отключается. Полкан роняет трубку. Перед глазами плывут красные круги. Череп ломит. Одноглазый повар, драный кот, все еще трется о косяк, дослушивает склоку. Полкан поднимает пепельницу, красную с золотом тарелочку, и швыряет ее о стену.
«Шел он! Вон! Шел отсюда!»
Часть восьмая. Бабка принялась проедать деду плеш, как только Нюрочка принесла благую весть, мол, пришлый с той стороны моста самый настоящий православный батюшка, как минимум монах. Когда отец Даниил вышел благословлять казаков на ратные подвиги, на всем посту уже не было души, которая бы не знала, кто он такой. И были люди, которые смотрели на него ищуще и жадно. Баба Маруся глядела в потолок и ничего видеть не могла, но дожидалась появления священника с огромным нетерпением. Нюрочка рассказала сначала о хоругве и о Господе помилуй, потом о нательном кресте, потом о молитвах в бреду, потом о том, что очнулся, и о том, что казацкий атаман, верующий человек, пришел к страннику на поклон. Все это время бабка капала по капле. «Иди, иди, иди!» После того, как отец Даниил перекрестил казаков, отпираться дальше стало невозможно. Мишель знает, кто сейчас войдет. Она следила за дедом из окна. Непонятно только, зачем конвой. Вся затея с венчанием кажется ей глупостью, бабкиной прихотью. А Мишель всегда была на дедовой стороне. Но это ее раздражение бабкиным упрямством, желанием пристегнуть покрепче к себе деда, прежде чем идти на дно, изможденного монаха почему-то не распространяется. Хотя именно ему сейчас надо будет исполнять бабкину волю. Отперев, Мишель даже улыбается ему. И даже улыбается искренне. Так она говорит ему спасибо за то, что застраховал своей божьей страховкой ее Сашу от всей этой бесовщины, которую пыталась навести на казаков полканова ведьма. Мишель готова называть его так, как Кригов его называл. «Здравствуйте, отец Даниил». Отец Даниил кивает ей серьезно, улыбаться не спешит. Может, ему нельзя девушкам улыбаться? Кто знает, что ему там можно и чего нельзя. И все равно для Мишеля он как будто сообщник. Они заодно, за то, чтобы с Сашей и его ребятами ничего не случилось. Охрана остается при входе, а монах скидывает башмаки. Ему выдали какие-то взамен изорванных кроссовок, в которых он явился. Дальше следует за дедом в комнату, кажется, и не замечая, что конвоиры его отпустили одного. Квартиру оглядывает без интереса. Бабка, румяная от волнения, пальцы на живой руке комкают простыню. Часто вздыхает. вытягивает губы трубочкой, просит приложиться ими к запястью гостя. Получается плохо. Половина рта ее не слушается.